Слово благодати представляет проповедь «Отношения с ближним». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мне когда один человек говорил, я когда учился в семинарии, он говорил: «Ты знаешь, пастором хорошо быть, если бы не люди». И вот такая наша жизнь. Нам хочется иметь общение, нам хочется иметь людей вокруг. И в то же самое время больше всего трудностей нам причиняют люди. Это самая большая дилемма, с которой мучится все человечество на протяжении всей его истории. Я знаю, что каждый из вас уже сталкивался с огромным количеством проблем в этой сфере. Я знаю, что у вас возникали проблемы в школе, где вы учитесь, может быть, еще до школы, в детском саду или куда вы ходили до школы, с вашими подружками и друзьями. Возможно, у вас возникали и возникают, может быть, и сейчас проблемы с родителями. Может быть, у кого-то проблемы с учителями, может быть, у кого-то проблемы с работодателем. Кто-то, может быть, здесь уже кому-то дает работу, у кого-то есть работники, с которыми у вас проблемы. И так люди и живут. Так люди живут и пытаются каким-то образом эти проблемы решать. Они сегодня решаются, завтра не решаются. Вы знаете, какая одна из самых преуспевающих профессий в Соединенных Штатах сегодня? Психолог. Знаете почему? Потому что людям трудно жить вместе. Поэтому они обращаются за помощью к психологам. Кстати, средний психолог берет около $150 в час за свою консультацию. $150 в час за свою консультацию. И люди платят. Это один из многомиллиардных бизнесов сегодня на Западе. И не только на Западе сегодня, даже в Советском, бывшем Советском Союзе это преуспевающая отрасль. Люди нуждаются в помощи, им трудно жить вместе с другими людьми. Я хотел бы сегодня вместе с вами рассмотреть этот вопрос или коснуться его с точки зрения Иисуса Христа. Вы, наверное, уже поняли, что каждый раз, когда мы говорим о какой-то проблеме, я вижу, я в этом глубоко убежден, я твердо уверен в том, что единственное разрешение проблемы, любой проблемы, моей или вашей, вот той проблемы, которая сейчас в вашем мозгу стучит, единственное разрешение этой проблемы у Иисуса Христа. Поэтому я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на Его решение. Для того, чтобы каждый из нас сегодня мог научиться в своей жизни правильно решать проблемы взаимоотношений с ближними. Итак, я хотел бы прочитать из Евангелия от Луки, 10 глава. Я буду читать с 25 стиха. Как обычно, вокруг него была группа людей, толпа его слушателей, последователей, тех, кто каким-то образом хотел быть рядом со Христом. Были разные люди, как мы уже говорили, те, которые ходили за Иисусом Христом. И вот один человек задает Иисусу Христу вопрос, который очень часто возникает у людей вообще. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Посмотрите, обратите внимание на вот это слово. «И искушая его, сказал». То есть, на самом деле, у этого законника не было личного интереса в том, чтобы действительно знать ответ на вопрос, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. У этого законника просто был интерес поиграть в интеллектуальный волейбол. Знаете, что это такое? Когда ты задаешь вопрос, тебе отвечают на него, опять задаешь другой вопрос, тебе опять отвечают. Вот законник – это человек, который этим занимался, по-нашему сегодня лоер, может быть. Он же сказал ему в ответ: «Что в законе написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Посмотрите, он продолжает, 29 стих. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“» Я хотел бы, чтобы вы сегодня задали это себе этот вопрос. Дело в том, что подавляющее большинство верующих людей или тех людей, которые как-то соприкасаются с церковью, с верой, с Библией, они знают первую заповедь. Они знают вот эту самую сокращенную версию Божьего закона. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всем разумением. И дальше что? Ближнего своего, как самого себя. Вопрос только заключается в том, что когда мы говорим об этом, мы не совсем представляем себе, кого это касается. Вот точно так этот человек, молодой, задает Иисусу Христу вопрос и говорит, он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Иисус Христос объясняет. На это Иисус сказал, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Это вопрос Иисуса Христа, законнику, лоеру, который задавал ему вопросы по поводу того, кто мой ближний. Я хотел бы сегодня вместе с вами коснуться этой истории, посмотреть несколько интересных ее частей, или то, о чем она говорила тогда людям, которые слушали Христа, и то, о чем она нам говорит сегодня. То, что конкретно я и вы можем сегодня научиться из слова Иисуса Христа. Во-первых, я хотел бы рассмотреть весь этот вопрос немножечко раньше. Мы вернемся еще к этой истории. Я хотел бы вернуться туда в самое-самое начало. Вот смотрите, Бог сотворил человека. И он сказал, что нехорошо быть человеку одному. И он сотворил помощника человеку, то есть он сотворил общество. Людей стало больше, чем один. И люди жили прекрасно. Они очень хорошо жили. Но потом что-то случилось. Потом возникли вот эти напряжения во взаимоотношениях. И я хотел бы сейчас коснуться этого, чтобы каждый из нас мог ясно понимать, откуда проблема вот этих осложненных отношений, которые у нас есть сегодня, и что мы можем сделать для того, чтобы избавиться. Дело в том, что наш мир, в котором мы живем, сегодня характеризуется в наибольшей степени принципом, который был сформулирован Дарвином. Слышали, да, кто такой был Дарвин? Чарльз Дарвин. Что он предложил? Какую теорию? Теория эволюции. В чем основной постулат теории эволюции? Выживает сильнейший. Откуда он взял это? Как вы думаете? Откуда Дарвин взял этот принцип? Говорят, придумал. У кого еще предложение? Смотрел на животных. Он наблюдал за жизнью. Это очень о многом говорит. Посмотрите, человек, который наблюдает за жизнью, он видит, что в этом мире, в котором мы живем сегодня, выживает сильнейший. Что это значит? Это значит, что люди ради того, чтобы себе выжить, подавляют других. Это проблема современного общества, в котором мы с вами живем сегодня, ребята. Это та реальность. Вы, конечно, можете подойти к этому с такой точки зрения. Вы скажете, ну мне какое дело, что там Дарвин открыл, что там Бог говорил, что там в Библии написано. Мне надо сейчас жить нормально. Так вот, для того, чтобы сейчас нормально жить, для того, чтобы вы сегодня могли строить правильные взаимоотношения с людьми, для этого вам нужно понять вот то, что произошло много-много лет тому назад. Нужно посмотреть на источник греха. Посмотрите, как апостол Павел характеризует жизнь сегодняшнюю. Римлянам, 3 глава, 10 стих. Посмотрите, апостол Павел смотрит на людей, которые живут, и говорит следующие слова. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все сорватились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Посмотрите вот из этого списка грехов современного общества. Посмотрите, сколько здесь грехов, касающихся взаимоотношений людей. Это характеристика людей сегодня. Посмотрите, здесь он говорит, вначале он описывает общая характеристика. Дальше смотрит, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. То есть то, что они говорят негодные вещи. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, это то же самое. уста их полны злословий и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Посмотрите, все это практически связано с тем, что грех, когда он проник в сознание человека, он отравил взаимоотношения. И вот это люди сегодня не могут понять. Они никак не могут взять в толк, что для того, чтобы сегодня нормально жить. Вы знаете, люди жили, как ни странно, много лет тому назад у них не было автомобилей совсем. Можете себе представить такую жизнь? Не было сотовых телефонов, не было даже холодильников. И жили, были очень счастливы. Могли, точнее, жить счастливо. Даже без всех этих современных достижений. То есть счастье настоящее, оно не заключается в том, что мы имеем и сколько мы имеем. Счастье заключается в том, в каком состоянии сердце человека и как он может строить свои взаимоотношения с людьми, которые его окружают. Так вот, Библия очень ясно говорит, что источник проблемы – это грех. То есть для того, чтобы нам научиться строить правильные взаимоотношения с людьми, которые вокруг нас, нам нужно что-то с этим грехом сделать, с этим источником что-то надо сделать. Представьте себе, если у вас воспалился корень зуба. Вы приходите, и врач вам говорит: о, да, у вас тяжелая проблема, вам нужно средство такое суперсовременное, Тайланол. Ну, я слышал такие вещи. Я пришел однажды к врачу, и она там долго слушала, я говорил там о своих проблемах, о том, что у меня болит. Она так слушала с умным видом, записывала, и потом говорит: о, я знаю, что тебе нужно, Тайланол. Ну, вы понимаете, да, что Тайланол не решит проблему воспалившегося, воспаленного корня, так, да? Вы выпьете Тайланол или какой-нибудь другой анальгетик, который обезболит, снимет боль на время, но как только действие этого анальгетика закончится, после этого проблема воспаленного корня останется. Она снова придет, она снова будет говорить о себе. Вот подобно вот этому анальгетику разные современные человеческие системы. Люди предлагают различные средства, которые как бы помогают эту проблему сократить или сделать ее менее острой. Но на самом деле, пока ты не проникнешь туда в корень, пока ты не устранишь это воспаление, пока ты не сделаешь достаточную профилактику, чтобы этот процесс воспалительный зажил, боль не прекратится. И вот этот неверный процесс, происходящий там, он не будет устранен. Точно так и с грехом. Точно так, пока мы с этим источником что-то не сделаем, мы просто не сможем построить правильные отношения. Вы можете жить, и вы можете смотреть и обвинять людей. Вот плохие у меня родители, вот у меня плохие одноклассники, вот у меня плохие сотрудники, с которыми я работаю, вот плохие одни, плохие другие, плохие третьи. Вы можете так жить и постоянно пытаться оправдывать себя тем, что ну так попало, что ну плохой какой-то контингент людей вокруг вас. Вам, может быть, немножечко легче будет чувствовать себя в этом положении, но на самом деле ваша проблема также останется там, где она была. Посмотрите, есть несколько еще текстов в Писании, которые объясняют немножечко детальней, что же происходило тогда, когда грех стал действовать. Во-первых, грех разрушил взаимоотношения между человеком и Богом. Посмотрите, что здесь написано в Бытие, 3 глава, 8 стих. Только после того, когда Адам с Евой согрешили, как только они съели вот этот запретный плод, написано: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах. И скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты с дерева, от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». Посмотрите, как только человек согрешил, как только он переступил вот этот запретный рубеж, который поставил Бог, сразу происходит самая большая проблема. Человек теряет взаимоотношения со своим Создателем. Дело в том, что мы так устроены. Мы так устроены, что мы не можем жить без подпитки. Для того, чтобы человек жил, ему нужна связь постоянно с источником жизни, с источником питания. Вы знаете, в космосе летают беспилотные космические корабли. Эти корабли выполняют определенную функцию, это спутники, они или помогают связи, они, может быть, фотографируют что-то и передают на Землю и так далее. Так вот, вот эти спутники, они имеют источник питания. Этот источник питания чаще всего солнечные батареи, которые настраиваются определенным образом под определенным углом на солнечный луч. Они воспринимают энергию Солнца, они обрабатывают, перерабатывают эту энергию, и таким образом спутник функционирует. Вот что-то подобное с людьми. Мы, люди, не можем автономно существовать. Сами по себе у нас нет энергии жизни, у нас нет способности жить. Поэтому человек, для того, чтобы он правильно жил, он постоянно должен быть настроен на своего Создателя, на Творца, который обеспечивает нас энергией жизни, который дает нам способность жить. И вот однажды эта способность была прервана, вот эта связь была прервана. Она была прервана грехом. И как только это произошло, сразу же это отозвалось на взаимоотношениях между людьми. Посмотрите, даже здесь видно. Вот здесь уже видно. Во-первых, Адам и Ева боятся Бога. Раньше они свободно смотрели ему в глаза и общались с ним. Сейчас они боятся Бога. Посмотрите, здесь написано, скрылись они. Они спрячутся от Бога. Кроме того, посмотрите, как только Бог говорит Адаму и говорит, где ты? Адам ему отвечает, голос я твой услышал в раю, убоялся, потому что я нах и скрылся. Сказал, кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, и посмотри дальше, которую ты мне дал. Она дала мне, и я ел. Посмотри, сразу же потеряли взаимоотношения. Не только взаимоотношения между человеком и Богом, но и взаимоотношения между людьми. Это сразу же продолжается и выражается в следующей форме. Сейчас Адам просто предает Еву, да? Он просто переводит стрелки с себя на Еву. Он говорит, это она мне дала. Это то, о чем мы сегодня на семинаре говорили. Но когда мы читаем немножечко дальше, посмотрите, 4 глава Бытие, здесь мы видим уже другую проблему. Вот эта проблема взаимоотношений, когда люди только переводят стрелки друг на друга, эта проблема вырастает в то, что люди убивают друг друга. Я не знаю, сколько раз вам приходилось ощущать боль чего-то, чьей-то клеветы, боль чьей-то ненависти, когда вас ненавидят люди. Вот это что-то подобное, только реализованное, более плотно реализованное. Посмотрите, ситуация с Каином и Авелем. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож, брат своему? Посмотрите, это логическое развитие греха. Когда грех поселяется в сердце человека, он обязательно отравит взаимоотношения. Вот почему. Я вам это все рассказал по одной причине. Для того, чтобы объяснить смысл слова Иисуса Христа. Иисус Христос, отвечая этому молодому человеку, который спрашивает, как мне спастись, отвечая ему, он говорит, для того, чтобы тебе спастись, тебе нужно две вещи. Первое, тебе нужно восстановить твои отношения с Богом. Первое, посмотрите, основание любви к ближним, которое объясняет он здесь, в 10 главе Луки, 25 стих. Он говорит, он же сказал ему, что в законе написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим. То есть, если вы сегодня хотите получить ответ на то, как вам научиться жить, чтобы вы имели вечную жизнь, чтобы вы имели правильные взаимоотношения с людьми вокруг вас, это возможно только при одном условии, только когда вы создадите основание любви. Сколько из вас задавали себе вопросом, что я не могу кого-то любить? Я не могу любить злую учительницу, которая ко мне несправедлива. Я не могу любить людей, которые с меня требуют что-то каждый день. Некоторые, к сожалению, так говорят о своих родителях, о своих братьях и сестрах. В чем проблема? Вы никогда не научитесь, ребята, 100% я вам даю гарантию, никогда вы не научитесь любить ваших ближних, пока вы не решите вот эту проблему, пока вы не создадите основание любви, пока вы не научитесь любить Бога. Это единственная правильная мотивация. Между прочим, мы завтра будем говорить о семье и о дружбе, о том, что касается семьи. Между прочим, это единственное основание для любви в семье тоже. Некоторые люди думают, что основанием для любви в семье являются красивые глаза, или красивые волосы, или большие бицепсы, мышцы, или крутая машина, или еще что-нибудь. На самом деле нет. Писание очень ясно говорит о том, что любовь в семье строится вот на этом же самом основании, на любви к Богу. То есть, если вы думаете построить свою жизнь, если вы ищете себе человека, о котором вы могли бы молиться, или с кем вы могли бы интересоваться, если вы хотите, чтобы он действительно способен был правильно жить, ищите того человека, который любит Бога. Потому что тогда у него будет основание научиться вас любить. Только в одном случае это возможно. Итак, Иисус Христос объясняет этому человеку, он говорит, что если мы хотим действительно научиться любить, нам нужно научиться любить Бога. Вот почему мир сегодня проводит столько много конференций по перемирию. Дипломаты заседают часами, днями, годами, идут эти мирные конференции. Посмотри, только что прошла конференция по Ближнему Востоку. Не успел госсекретарь Соединенных Штатов улететь из Иерусалима, как самая жестокая в истории последних 2 лет перестрелка или противостояние поднялось. Десятки людей гибнут. Причина? Не в том, что мало о мире говорят. Причина в том, что люди не научились любить Бога. У них не на чем стоять. Им просто не на чем поставить свои взаимоотношения правильные с людьми, которые они хотели бы построить. Посмотрите, Иисус Христос продолжает. 10 глава, 28 стих. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И вот здесь я хотел бы немножечко поговорить с вами о некоторых практических сферах, как мы строим взаимоотношения с людьми. Я говорю к верующим людям. Почему? Потому что к неверующим людям бесполезно об этом говорить. Неверующий человек не имеет правильного отношения к любви. У него нет правильного основания, он не знает Бога, он не знает его мотива любви. Поэтому, когда мы говорим о верующих людях, мы говорим о том, что эти люди часто сталкиваются с такой проблемой, когда они в общем знают, что нужно любить ближнего, но практически не могут это обосновать или представить в жизни. Я хотел бы сказать вам сейчас о 5 выражениях любви. Или точнее, может быть, 4 из них можно назвать выражениями любви. И 5-е, несколько обобщающий такой фактор или принцип, который касается всех из них. Посмотрите, вот из этой истории, которая здесь написана, Иисус Христос избрал такой метод ответить этому человеку историей. Он не стал ему раскладывать принципы доктринальные. Он говорит ему: знаешь что, был один такой случай. 10 глава, 31 стих. Он говорит: человек шел из Иерусалима в Иерихон. Этот человек попал разбойникам, и разбойники его избили и бросили там у дороги. И вот возле дороги проходит священник. Один священник шел дорогой, то и увидел его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. Иисус Христос вот этой историей учит этого молодого человека, задающего вопрос: кто мой ближний? Он отвечает и учит его вот этому принципу: делай добро там, где есть возможность. Вы знаете, если мы будем искать ответ на вопрос, кто мой ближний, будем проводить заседания, может быть, пригласим ученых, специалистов, может быть, будем спрашивать у пастора постоянно совета, а что делать здесь, а что делать там, а что делать в тех обстоятельствах, мы никогда не сможем понять. Иисус Христос объясняет вот эту сущность выражения любви в том, что если ваше сердце наполнено любовью, ищите возможность делать добро. Вы знаете, друзья, в этом сила. Вот почему-то мы живем в мире, в котором все перевернуто. Мы живем в таком мире, когда люди ищут тех людей, кто бы делал им добро. Это так. И вы ищете тех, с кем вам приятно. Вот сегодня был здесь конкурс «Мой тайный друг», да, или «Лучший тайный друг», или как вы его называли, я уже забыл. И посмотрите, какие критерии оценки были. Кто больше мне дал? Вот вокруг этого, из Швейцарии, или из Франции, или вот 5 шишек, или 10 шишек, или я не знаю, что там еще дарили. Вот. И все это вращается вокруг того, чтобы получить. Мы, такая наша природа грешная, мы хотим получать, мы потребители по своей греховной природе. Иисус Христос говорит, вы знаете, счастье в том, что все должно быть наоборот. Счастье заключается в том, чтобы научиться служить. Я несу служение пастора в церкви. Я встречаюсь с такими людьми, которые говорят, а я не знаю, чем мне служить в церкви. Вот так вот меня обидели, я ничего не могу. Вот меня туда не принимают, вот там уже все есть. Бедная, несчастная душа. Это не желание служить. Если человек хочет служить, он найдет возможность. В этом суть души христианской. В этом суть любви к Богу. Почему мы говорим, что любовь к Богу является основанием для любви к людям? Потому что Бог ищет возможность сделать нам добро всегда. Вы не замечали, сегодня утром не замечали, как Бог вам делал добро? Кто обращал внимание на то, что солнце сегодня взошло? Оно опять взошло. Это не просто так. Писание говорит, что Он повелевает солнцу сходить над злыми и добрыми. Больше того, Бог делает добро такое, что ваш организм сегодня функционировал нормально. И никто из вас не упал. И ни у кого из вас зуб не заболел, и, может быть, приступа сердечного не было. Это Божья забота. Бог ищет возможности делать добро. Таким образом, если вы любите Бога, вы будете искать возможности делать добро другим. Это не только на один день для секретного лучшего друга. Это всегда. В этом характер ваш христианский, в этом ваша сила будет. Итак, принцип номер один. Делайте добро там, где есть возможность. Делайте добро ближним, дальним, друзьям, врагам. Вас от этого не убудет, поверьте мне. Вы знаете, всегда, когда я встречаюсь с людьми, которые могут спокойно делать добро, всегда эти люди предстают в глазах других как сильные люди. Иисус Христос когда-то сказал, если вы делаете доброе друзьям вашим, что особенно делаете? Язычники так делают. Так все делают. Так построен этот греховный мир. Христианин имеет способность сделать добро тем людям, которые в ответ отвечают злом. В этом наша сила, это не слабость. Вот тогда, когда вы будете делать добро за что-то, вот я тебе сделаю, потом ты мне сделаешь. Потом я посмотрю, как ты мне сделаешь, и, может быть, и я тебе потом что-то сделаю. И этот принцип «ты мне, я тебе», он существует, к сожалению, среди верующих людей, среди многих и многих церквей. К сожалению, это проблема сегодня. У нас нет духовного подвига. Духовный подвиг, когда ты берешь и живешь для кого-то, когда ты посвящаешь свою жизнь людям. Ищите возможности делать добро. Посмотри, самарянин, он был тот человек, который меньше всего имел отношение к лежащему здесь. Для него, для того, чтобы поднять этого больного, этого избитого, ему нужно было перешагнуть свой социальный барьер. Помните, мы говорили вчера утром, кажется, о социальном барьере, который между иудеями и самарянами существовал. То есть это были люди, которые отвергали друг друга. Посмотрите, были два еще таких важных человека, священник и левит. Оба очень заняты. У обоих важные дела. И суть того, что говорил здесь Иисус Христос, заключается в том, что вокруг нас огромное количество возможностей делать добро. Нам нужно использовать эти возможности. Второй принцип, тот, который здесь мы видим. Луки 10 глава 33 стих. «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел... сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем». Вы знаете, строить отношения с людьми всегда будет стоить вашего времени. Служите друг другу своим временем. Вы никогда не сможете построить отношения, если вы не уделите время. Любое добро потребует вашего времени, это 100%. Не существует такого, знаете, современного экспресс, какой-то метод творения добра. Drive-through, как говорят. Для того, чтобы делать добро, добро будет требовать вашего времени. Я хотел бы сказать, а не является ли это стоящим вложением? Не является ли это то, где ты сможешь почувствовать, что ты действительно похож немножечко на Иисуса Христа? Похож на Его чувства, когда Он оставил небо и спустился на землю, для того, чтобы кучу вот этих грязных, несчастных, погибших грешников отдать себя и отдать свое время. Посмотри, что делает этот самарянин. Он остановился, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Скажите, когда последний раз вы уделяли внимание своим друзьям, своим ближним, кому-то в церкви, о котором вы заметили, что им трудно, у них сердце болит, у них какие-то сложности, может быть, в жизни? Когда вы использовали эту возможность для того, чтобы подойти к своей маме и просто поговорить с ней, поинтересоваться ее проблемами, не вашими, а ее проблемами? Это действительно то, что требует времени. Третий принцип, который мы видим здесь, этот самарянин не только служит своим временем, но он еще и служит своим отношением, настроем сердечным. Знаете, можно по-разному делать добро. Можно делать добро с таким суровым выражением лица. Вроде бы ты и добро делает человек, но как-то уж не очень с ним приятно иметь дело. И почему-то, ну так скажем, во многих кругах мне приходилось встречаться с такой идеей. Говорят, да главное, чтобы в сердце было доброе, а там уж, ну если он тебе нагрубил там, или он не ответил ничего, или он насупленный вид у него такой, ну что сделаешь, зато сердце доброе. Ну это, конечно, неплохо, что сердце доброе. Но здесь речь идет о том, что, посмотрите, самарянин же некто, проезжая, нашел его и, увидев ее, сжалился. Первый фактор. Его сердце говорит о том, что он делает. И он не только сжалился, а посмотрите, он, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. То есть он хочет снять боль. Он чувствует эту боль. Он живет его болью. Он пытается идентифицировать себя с этим человеком для того, чтобы помочь ему. Смотрите, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницу и сказал ему: позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Посмотри, как сердце этого человека прилепилось к вот этому несчастному, которого он никогда не знал. Это значит делать добро. Итак, мы говорили о том, что делать добро нужно везде, где есть возможность. Значит, нужно служить своим временем, нужно служить своим отношением, своим сердцем. Кроме того, служите другим своими ресурсами. Я удивляюсь, я говорю со своей молодежью, с нашими молодыми людьми в церкви, я удивляюсь, как много наши молодые люди тратят на машины, на одежду, на развлечения, и как мало вкладывают в то, чтобы помочь ближним. Но это может быть бабушкам, вот они знают, как там тяжело в России жилось, вот, ну, они там собирают немножко и посылают туда, передают. А мне что, мне вот у всех уже вот такая одежда, и мне нужно, и я никак не насобираю. И так народ живет, к сожалению. Я слышал в одной церкви, правда, там где-то, наверное, около 2000 членов. Вот, в одной церкви пастор объявил, была нужда где-то в одной из их миссионерских проектов. Он объявил и сказал: давайте сделаем так. Вот в это воскресенье все, кто ходит обычно после собрания в ресторан, сдайте все свои деньги, пожертвуйте то, что вы обычно тратите в ресторан в воскресенье. Пожертвуйте на эту миссионерскую нужду. Сделайте себе сэндвич, и вы же не умрете один раз. Не умрете. Вы знаете, сколько собрали? 32 тысячи. Я вам предлагаю, посчитайте как-нибудь месяц-другой, сколько вы тратите. Где-то зашел, кофе попил, где-то с друзьями посидел. Там $10, там $15. Вы знаете, что в это же самое время тысячи, миллионы людей гибнут от голода. В это же самое время рядом с вами есть люди, которые не могут себе позволить брюк нормальных. Я знаю таких людей. Сегодня далеко ходить не нужно. На мой взгляд, я, конечно, не сужу это дело каждого, какую кому машину иметь, но на мой взгляд, это преступление. Это преступление, когда мы тянемся в жилку, мы вкладываем все свои деньги, занимаем и берем огромные долги, влазим в огромные долги, потом живем на то, чтобы отдавать эти долги, тогда, когда церковь мы рубль даем. Вы знаете, сколько в среднем американцы жертвуют в церковь из своего дохода? В среднем жертвуют 2%. Вы знаете, сколько русские в среднем жертвуют в церковь? Меньше 2%. Меньше 2%. На мой взгляд, это ненормально. Если мы думаем о том, что мы хотим служить, это будет стоить вам денег. Если вы хотите служить, это будет вам стоить потерянных, может быть, часов, которые вы могли бы заработать что-то. И сейчас же люди быстренько считают. Да, вот если бы я поработал на пару дней, сейчас я пойду помогу ему, а сам потеряю там столько-то, столько-то. И все быстренько, у нас арифметика, калькуляторы, все это выводится четко. Посмотри, что этот человек делает. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Он достал то, что было у него, то, что было приготовлено на всякий случай для себя, если сам поранится, если самому нужна будет какая-то помощь, он отдает это. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если что издержишь более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Интересно, да? Абсолютно не знает человека. Но он видел, что этот человек нуждался в помощи. И он был готов ему помочь. Сегодня мне задают вопрос, а как вот, что делать вот с теми, которые на перекрестках просят, что делать вот там еще с какими-то... Вы знаете, я не хочу отвечать на эти вопросы. Начните с тех людей, которых вы хорошо знаете, и вы могли бы... Начните со своей церкви. Вы могли бы им помогать. Начните с того, что уже известно. Там, где действительно люди, которые нуждаются, и вы способны это сделать. Итак, мы говорили уже о 4 принципах. Первый принцип – ищите возможность сделать добро всегда. Можно добро сделать, просто с добром посмотреть на кого-то, с улыбкой в глазах, и уже согреть этим чье-то сердце. Можно добро сделать тогда, когда вы просто заметили чью-то нужду и вовремя прореагировали для того, чтобы... помочь или сделать. Служите друг другу своим временем, служите друг другу своим отношениями, служите другим своими ресурсами. И последнее, учитесь делать добро. Дело в том, что мы учимся многим вещам в жизни. Когда-то мы учились ходить, когда-то мы учились читать и писать, кто-то учился когда-то на машине ездить, кто-то еще не научился. Мы учимся строить взаимоотношения с людьми. Когда молодые люди создают семью, им нужно научиться строить взаимоотношения. И все те, кто создал семью когда-то, они знают, они признаются, что да, действительно, этому нужно учиться. Так все звучит легко и просто, что вот раз-два расписались и вперед. На самом деле это все требует того, чтобы мы учились. Точно так нужно учиться делать добро. Я хотел бы, чтобы мы могли записаться вот в эту школу добродетели, чтобы каждый из нас... мог отражать или найти отклик в своем сердце вот этих слов. Когда-то Иоанн в первом своем послании написал в 4 главе, «Посмотрите, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Самое большое правило для того, чтобы научиться любить, проводите время в общении с Богом. Чем больше вы будете знать Его, чем больше вы будете ощущать Его характер, тем больше вы будете на Него похожи, тем больше Его чувствования станут вашими чувствами, станут вашей реакцией и вашими оценками.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слову Благодати, целью которого – является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!